Рад, что пришел. Очень рад. И еще больше рад тебя видеть. Расскажи, как вообще у тебя дела? И что вообще происходит сейчас? Последний раз мы виделись в 21-м году. В мае.
О, да. О, да. Спасибо, что позвал. Ой, много чего за это время произошло. Поднятые раунды в первый стартап. Почти поднятый еще один раунд. Несколько пивотов. Война, переезд из Украины. Момент начала войны был в Киеве. Онбординг на новом месте, закрытие первого стартапа, присоединение ко второму стартапу, период бурного роста, период бурного фандрейзинга, разные внутрикорпоративные вещи, закрытие второго стартапа, несколько месяцев отдыха, потому что из одного проекта в другой, там потом взять какое-то время поресерчить. Ну, в итоге сейчас я как-то оказался на позиции Head of Scouting в новом клевом акселераторе, в котором мы планируем и будем поддерживать фаундеров, которые строят продукты, которые смогут улучшить качество жизни людей. Ставим себе амбициозный таргет, чтобы продукты, которые мы, компании, которые мы поддерживаем, позитивно повлияли на качество жизни миллиарда людей в течение 10 лет.
Супер, блин. Очень классно слышать, что все ништяк. Нелегкое время было. Возвращаясь назад к предыдущему подкасту, который был в 21-м году в мае, ты рассказывал про стартап Идуду. Расскажи, давай начнем с него. Да. Это самое интересное, потому что большая часть предыдущего подкаста была посвящена ему. Но это не самое главное, но очень интересная часть. И хочется узнать вообще, какие уроки, почему не сложилось, что вообще произошло, почему закрылось и как это вышло.
О, да, значит, ну да, давай, ну тут... Запаситесь чайком немножко все.
Okay.
Значит, введу в контекст как бы и слушателей в том числе, потому что так история будет восприниматься лучше. Да. Значит, запустил проект я в мае 2020 года, значит, уйдя из VC, соответственно, с основной довольно простой, на самом деле, концепцией, которая заключалась в том, что для людей, которые точно так же подвержены быстрому дофамину, который как бы апогеем этого быстрого дофамина является в наш цифровой мир, это TikTok, да, для таких людей, которые подвержены этому быстрому дофамину, но после сеансов залипания чувствуют перед собой какое-то, ощущают какое-то чувство вины за то, что они потратили время впустую, дать им похожую платформу, но контент на которой будет оставлять их с ощущением того, что они как минимум не деграднули за это время. Соответственно, ну, концепция была суперпростая. TikTok-like платформа с развивающим контентом. Такой эдакий Popular Science 2.0. Значит, запустил, значит, стартанул, как я сказал, в мае 2020 года. Первое время собирал команду, собирал первый раунд. Притом первый раунд как-то собрался даже быстрее, чем вся как бы консистентная такая команда. Значит, и где-то в конце июля 2020 года мы начали разработку, ну, собрались уже непосредственно, начали пилить MVP-ху. Значит, потом было интересное время для того, чтобы начинать стартап, конечно, в Беларуси конец июля 2020 года, потому что в августе бахнули протесты. Я еще, ну, считай, почти половина команды в первые же дни успели загреметь на места не столь отдаленные. Если, ну, благо, выйти все тоже через еще какое-то время, переехать. Вот как раз мы так оказались в Киеве. Но, несмотря на все это, в декабре 2020 года мы запустили нашу MVP-ху. И получилось ее запустить достаточно шумно, скажу так. Наверное, самый большой шум, который возник вокруг нас, это был наш лонч на Product Hunt, на который мы не делали то, что, ну, прям как бы огромную ставку, как это, что вот единственный наш вот условный фокус, как там заявить о себе, там привлечь какие-то первые когорты юзеров. Это была скорее история про то, чтобы, ну, какая-то low-cost гипотеза, можем сказать так, да, потому что, ну, не, на самом деле запуск на Product Hunt это не то, чтобы прям какой-то rocket science, ты просто знаешь какие-то набор правил и тратишь какие-то там нормальные человеку часы на это, то есть осязаемые. У нас получилось стать, в итоге, пранк вышел из-под контроля, получилось стать мобильным приложением года 20-го. Да,
притом стали.
Мы стали. Притом в номинации были, в номинации с нами были ребята из Reface. На тот момент у них там, по-моему, 1 150 000 юзеров было, у нас, ну, 1500. Может, две. И если честно, когда команда продакт-хант звала на церемонию награждения, я даже не пошел в нее, потому что думал, что это какой-то немного унизительный опыт. Как бы послушать, какие вы все молодцы, и похлопать. Ну, поэтому я не пошел, а оказалось, что мы взяли. Ну, как бы это все приятно, это все, как, короче, лейбочка, ачивочка, что немножко как бы помогло с точки зрения там и общения с инвесторами последующего, и нормально забустило так моралку в команде на какое-то время, потому что объективно, ну, переменпиху достаточно долго, и хотелось какого-то социального подтверждения того, что мы как минимум не совсем с ума сошли, делая эту историю. Вот. Но это не product market fit, очевидно. Поэтому мы пошли тестить. Параллельно с этим подняли второй раунд. То есть там около 300 000 тоже. Не супер огромный, но как бы это моя на тот момент была принципиальная позиция, что не надо поднимать денег слишком много, потому что можно очень сильно расслабиться, скажем так. Ну, в принципе, нам этого все равно хватало на достаточное количество ранвея, чтобы потестить гипотезы, попивотиться, и еще оставались деньги на то, чтобы рейдить следующий раунд. Соответственно, ушли мы тестить гипотезы, и если, так, long story short, пришли к пониманию того, что в нашей, вот, условно, социальной платформе, да, не сходится, условно, supply и demand по контенту. Просто потому, что, несмотря на то, что мы выходили там на контент-креаторов, вот именно нужного профиля нам контента с достаточно там интересными офферами, да, все равно в сухом остатке мы конкурировали со всеми контентными платформами и социальными платформами, начиная там от YouTube, заканчивая там TikTok'ом и производными, типа Reels'ов, там Shorts'ов и так далее. И мы поняли, что для того, ну, а контент людям как бы нужен, иначе они просто не будут возвращаться в апку. Его нужно много, чтобы еще и персонализировать, как-то его давать более-менее релевантнее. Поэтому мы поняли, что нам нужно как-то пивотить, что ли, нашу концепцию с фокусом именно на то, чтобы результат взаимодействия людей внутри платформы был постоянный приток нового контента. Начали штурмовать, много штурмовали, и в какой-то момент наткнулись на очень забавную, такую занятную статистику по Reddit, по росту MAU Reddit. И на тот момент Reddit было уже 16 лет. То есть кажется, что для социальной платформы достаточно старичок, пора бы стагнировать и умирать, да? Но вот ковид бустанул рост Reddit просто, ну, больше, чем любой другой социальной платформы. Они за 2020 год выросли, сейчас боюсь ошибиться, по-моему, с 230 до 330 миллионов MAU. То есть выросли больше, чем на треть за один год. И мы поняли, ну, параллельно там, опять же, появлялись различные истории про цифровые дискуссии в других форматах, типа там Clubhouse в тот момент еще был чем-то, вот, и так далее и тому подобное. И мы поняли, что, похоже, пандемия триггернула у людей какой-то паттерн вот именно на цифровые дискуссии. И решили, а почему бы нам не повернуть нашу стратегию, ну, наш концепт в асинхронные дискуссии, но в формате видосов. И, соответственно, вторая наша концепция была очень простая. Это некий симбиоз Твиттера, ну, или Reddit, ну, скорее Твиттера, наверное, да, и ТикТока, где была обычная лента, которая стартовала с каких-то discussion-provoking, sort of topics, там, вопросов и так далее, и каруселька ответов тоже в видеоформате, которые записывали люди. И это была наша гипотеза о том, что конкретно эта концепция должна бустануть приток нового контента на платформу, потому что, по-хорошему, каждый piece of content является piece of content, будь это ответ на вопрос там, или, условно, topic starter. Пошли пилить вот эту версию, выкатили ее в конце 2021 года, и, перенося чуть-чуть вперед, по состоянию на там, конец, ну, на 23 февраля 2022 года, в принципе, было все достаточно, ну так, не то чтобы понятно, но Не безнадежно, скажем так, потому что в пилотную версию пришло несколько тысяч юзеров, они показали очень классное вовлечение, то есть там, ну, видосы заливались на такой достаточно постоянной основе, мы видели, что с этим можно работать. Мы поднимали бридж раунды, было там софт-коммиты, ну, такие софт-коммиты, некоторые на уровне устных договоренностей, некоторые там, типа, pre-term-sheet договоренности. И потом 24 февраля, естественно, некоторое время на то, чтобы как бы перелоцироваться, помочь команде перелоцироваться, кому нужна была помощь. И как бы переехав, начали апдейтиться с инвесторами, которые были готовы закоммититься, и поняли, что слетело 70% коммитов, ну, по деньгам. Это было... И рынок изменился параллельно с этим, потому что, ну, как бы все мы видим, к чему пришел венчурный рынок, ну, в плане, какой он есть сейчас. Ну, на мой взгляд, он стал здоровее, но все равно он как бы скорректировался. Вот. Runway еще оставался какой-то там месяца, наверное, на два. Ну, как бы сам понимаешь, это уже не то чтобы суперустойчиво, но мы с кофаундером, с Максом начали крутить, вертеть, пытаться понять, как вообще можно повернуть стратегию, чтобы как минимум выжить, но и иметь какие-то перспективы все-таки вырасти. Думали вплоть до пивота в Web3 на самом деле, но в какой-то момент на каком-то вот из таких вот созвонов я просто вслух задал себе вопрос, получивший нам обоим, пилим ли мы эти стратегии, потому что в них очень верим, или потому что боимся себе признаться, что, похоже, не получилось. И поняли, что, походу, история вторая, врать себе, а, соответственно, и врать всем людям, которые верят, ну, имею в виду, в первую очередь, команду и стейкхолдеров, да, и, в принципе, всех причастных к делу. Ну, это последнее, чем хочется заниматься в жизни, поэтому мы решили проект стопать. Вот, если вот так вот очень широкими мазками, такая вот получилась история с Adobe.
Вау, это очень интересно. То есть, давай я попробую саморизировать. Вы начали пилить микролёрнинг TikTok-лайк приложение. После этого вы пивотнулись в сторону асинхронных тредов внутри этого приложения в формате видео. Вопрос-ответ. Это тоже не сильно полетело.
Ну, не скажу, что прям полетело сходу, но это показало хороший уровень, ну, нормальный уровень engagement'а, да, с которым можно было уже работать. Я скажу, что это не то, чтобы прям вот был успех, просто что мы вот проснулись, и у нас там просто ломятся от вералки вся инфраструктура, да, но эта версия работала намного лучше, чем первая, и мы точно знали, что с этим можно что-то сделать.
Ага, но не сделали.
Не сделали, факторов много. Ты знаешь, я много рефлексировал по этому поводу, естественно. Всегда, когда закрываешь стартап, особенно над которым ты работаешь долго, есть какой-то потом период саморефлексии, иногда самобичевания.
Слушай, да, это правда. Очень много начинаешь с себя. А если бы я вот так вот сделал? А если бы я все-таки закрыл эту сделку? И этот раунд, то все бы был. Ну да, я согласен, да. Это правда.
Главный, наверное, такой вот один из основных, наверное, выводов, которые я сделал, ну, наверное, их два вот таких. Они очень, на самом деле, сейчас будут абстрактными, но можем потом в них покопать, если будет интересно, да?
Давай.
Первый — это скорее вот вечный этот вопрос, от чего умирают стартапы, на которые нет никогда ответа, да? Ну, там кто-то говорит, у них заканчиваются деньги, они умирают, кто-то там говорит, не нашли продукт Market Fit, умирают, кто-то еще что-то, да? Пережив весь этот путь, мне кажется, что... Опять же, не берусь судить, что это истина в последней инстанции, да, но кажется, что стартапы умирают, когда у фаундеров уже нет сил или мотивации продолжать. Вот, потому что, да, ну, очень много примеров было таких, как когда у стартапов заканчивались деньги, у них там было все, ну, очень плохо, но фаундеры чисто на сильной внутренней мотивации, сильном желании построить, блин, это, да, вывозили и продолжали. Вот, поэтому это, наверное, такой основной, ну, первый вывод именно, который заключается в том, что если ты вписываешься в стартап, то лучше бы то, что вы строите, должно тебя прям зажигать просто максимально, да. Это со временем будет спадать, естественно, всегда это так бывает. Естественно, ты вначале всегда как бы самый заряженный, замотивированный, идеи всех порвем, потом до одну оплевуху, другую с каждой, у тебя чуть-чуть мотивация падает. И вот если первичный уровень просто не зашкаливал настолько, что ты там уже спать не мог, просто ну, думал постоянно о том, как бы уже там стартануть и что там сделать, да, то, скорее всего, какая-то из этих оплевух станет последней. Вот, и я не могу сказать, что у меня не было мотивации, у меня была очень большая мотивация, ну, сыграло еще достаточно много внешних факторов, которых можно много говорить, но которыми, думаю, не стоит оправдываться, потому что в любом случае решение о закрытии стартапа — это всегда решение, ну, почти всегда, может быть, решение фаундеров. Это первый момент, а второй момент, он тоже такой достаточно абстрактный, но все-таки важный. Стартапы — это путь воина, и основная история... Очень важно уметь принимать тяжелые решения быстро, потому что иногда, когда ты сталкиваешься с тем, что, похоже, надо принимать какое-то очень тяжелое решение, ты начинаешь всегда искать какие-то... Просто, ну, люди так устроены, да, начинают искать какие-то оправдания. Такие, ну, блин, ну мы что-то недоресерчили, что-то ну, не хватает нам, чтобы принять решение. Ну, сейчас я вот рубану, и не получится. А вот тут это... И так далее. И по факту теряют одно из основных конкурентных преимуществ, которые есть у стартапа, это скорость. Вот. Поэтому... А скорость, она как раз-таки заключается не только в том, что вы быстро пилите, блин, апку там или, ну, вообще в целом продукт и тестите гипотезы. Скорость, в первую очередь, заключается в том, что вы быстро, но в то же самое время, не теряя какое-то рациональное зерно, принимаете тяжелые решения. И тяжелые решения, как правило, они по стратегии, либо по людям.
Mm-hmm. На самом деле, за это время я тоже успел начать и закончить несколько венчуров, и твои топ-2 вывода, я думаю, откликаются, и я бы даже сказал, что в моем случае это тоже топ-2. Скорее всего, так и есть, да-да-да. Вот я сейчас, ты просто сейчас рассказываешь, и в моей голове сразу эти флешбеки, когда я стою ровно в такой же ситуации, и тоже надо либо тяжелое решение, либо пивотнуть, либо закрыть. И тоже начинаю искать кучу оправданий. И, короче, да, да, ты прав.
Ты чуть-чуть не дождался, я чуть к тебе не пришел за гоустрайтингом. Я уже
задремал. Вот гоустрайтингом мы на самом деле ничего не закрыли. Ну, я до сих пор копаю, и самое удивительное, что я познакомился с нереально классными ребятами, которые тоже в эту тему копают, мне написали. В моем случае ошибка была то, что я, ну... фундаментально никакой стратегии не строил и не думал, как это отстраивать и куда это развивать, а просто очень быстро залончил и сделал первые продажи. И мне написали ребята, которые еще не залончили, но уже сделали огромное количество фундаментальной работы, и я такой, вау, надо продолжать делать. Да, в этом плане здесь тоже, на самом деле, куча ошибок было, я тоже рефлексировал очень долго, и ты прав, что это чуть-чуть похоже на самобичевание после закрытия.
Ну, если ты это не умеешь вывести в какое-то конструктивное русло, либо, ну, точнее, не то, что даже не умеешь. Самотерапия — это очень тонкая штука, ну, которой можно как бы очень легко погореть, да, поэтому лучше бы рядом были люди, которым ты дорог, и которые тебе парятся в этот момент. Поэтому, да, тут вот это очень тонкая грань между все-таки саморефлексией, что я, ну, сделать какие-то выводы, потому что все-таки это, ну, опыт колоссальный, да, и вот самобичеванием, когда это переходит уже в какой-то деструктив или постоянное обсасывание одного и того же, не приводящее никакому дополнительной ценности.
Да. В сторону сложных решений можешь рассказать подробнее, как это было и как ты с кофаундером вы решили закрыть, потому что это не такой легкий процесс, у вас венчурные деньги, это компания, вы строите венчурную историю, у вас сотрудники. В моем же случае все проще, ты договариваешься с кофаундером, в целом больше никого нет. Мне интересно, как это в твоем случае было, это было что-то жесткое решение, или вы достаточно долго шли к этому, как договаривались, очень интересно.
Ну, смотри, по факту весь процесс закрытия, да, он, решение закрытия, вот как я сказал, было вот буквально, когда задали сами себе вопрос, мы вообще верим в то, что мы сейчас тут вот как бы прорабатываем эти стратегии или нет, и поняли, что скорее нет. Весь процесс, тут, мне кажется, очень важная история, чтобы никто из стейкхолдеров не остался... Ну, то есть ты не можешь быть для всех хорошим, да, но, с другой стороны, ты можешь быть со всеми честным и честным, да, и поэтому все будет в порядке, если ты оставался честен и прозрачен. У нас была культура регулярных апдейтов инвесторам, где мы писали о том, что происходит в компании. И когда у нас условно слетел в марте 2022 года раунд, в апдейте было абсолютно это типа черным по белому написано. Кстати, раунд, собираемся крутить, вертеть, пытаться найти какой-то способ выплатить из ситуации. Вот примерно вот так. Ну, вот такой вот был апдейт, ну, если сильно так упростить, да. Когда мы поняли, что как бы способы, может, какие-то, ну, типа, теоретически есть, но мы не верим, что они сработают, ну, в принципе, вот следующий апдейт был такой. Вот мы смотрели то-то, то-то, да, но поняли, что не хотим обманывать себя, не хотим обманывать всех вокруг. Спасибо за поддержку. Надеемся, что как бы наш опыт тоже стал каким-то полезным. Вот. И более того, я могу сказать, что просто так как-то выразить шатаут и респект всем крутым людям, которые в нас вложились, в разрезе того, что я не словил вообще негатива в этом, ну, в этом отношении. Просто наоборот, даже слова поддержки, а от некоторых условно четкий месседж, что будешь запускать что-нибудь еще, приходи. Поэтому это было приятно. Я еще помню, когда работал в VC, один из партнеров фонда, где я работал, рассказывал историю про то, как он общался с каким-то партнером фонда штатовского, и он рассказывал историю про фаундера, который к нему пришел один раз, поднял серию на 10 мультов, закрыл компанию, пришел к нему второй, составил компанию, поднял у него опять же 10 мультов, закрыл компанию. И он сказал, что когда он придет ко мне третий раз, я уже не смогу ему не дать, потому что 20 мультов его образования, его развития. Вот, поэтому инвесторы, которые думают про долгосрок, да, они понимают, что особенно на таких ранних стадиях, когда success rate, ну, будем честны, типа на уровне стат погрешности, понимают, что инвестиция — это не только инвестиция в компанию, а еще и в какое-то, даже не то, что отношение с фаундером, скорее в то, чтобы посмотреть вообще, как фаундер подходит к построению компании, умеет ли рефлексировать, развиваться и учиться, потому что по-хорошему это, ну, типа, вот все, что ты можешь делать. Ты можешь проверить гипотезы и учиться, если что-то идет не так. Вот, на каких-то ошибках. Вот, поэтому с точки зрения коммуникации со стейкхолдерами, с все прошло более-менее безболезненно. Я надеюсь, что все, ну, то есть, что никто не остался там с каким-то тяжелым осадком. Осадком тяжелее, чем мы с Максом, скажу так. Вот. С точки зрения команды, опять же, это, ну, тоже был такой как бы тяжелый момент объективно, да, но мы постарались как минимум помочь этот период пройти более или менее стабильно тем, кому нужна была помощь. Вот, поэтому, ну, естественно, не могу сказать, что прям всем помогли там найти там новую работу и так далее, потому что, ну, объективно много очень факторов, много неопределенности, да. Ну, как минимум, какое-то вовлечение посильное делали, точно.
Круто. Это очень круто и такой ответственный подход, на самом деле. Не все так делают. Я помню тоже из-за бэкграунда работы VC были и хорошие, и плохие моменты закрытия компании, но всегда мы абсолютно окей. И, насколько я знаю, там большинство VC абсолютно окей с тем, что, ну, блин, бывает.
Ну, это бизнес.
Часть своей работы.
Да. Такой бизнес. И, ну, мне кажется, тут важно, ну, все упирается, опять же, в человеческие моменты. Если ты, как бы, честен, да, и честно говоришь о том, что происходит, да, если ты, ну, как бы, отдаешься делу, ну, делу душой, да, с душой, ты вкладываешься в себя всего, как бы, в него, то, ну, а какие могут быть, ну, по-хорошему, претензии, да, ну, как бы, это гипотезы на гипотезы, по-хорошему, стартапы, да, и не все гипотезы срабатывают. Если бы все гипотезы срабатывали, это были бы аксиомы.
Нет, тут просто скорее история, да, что с другой стороны бывает. когда фаундеры не совсем добросовестно
да,
и
да.
не совсем ответственно подходят к этому делу. И поэтому, да, но такие кейсы не такие уж и частые, на самом деле.
Ну, венчурный бизнес — это бизнес репутации, объективно, и со стороны VC, и со стороны фаундеров. И если ты творишь очевидную дичь, то, ну, будь готов к тому, что, ну, пару попыток у тебя, наверное, будет еще, ну, там, собрать команду и, может, какие-то ресурсы, да, но потом вряд ли кто-то захочет идти с тобой в одну лодку, просто потому что, хоть, как бы, стартапов и фондов кажется, что много, но на самом деле это, ну, очень...
Да, это правда.
Узкая, да, очень кулуарная. Да, и при том мы говорим даже не только про, как бы, там, Восточную Европу, мы говорим в целом про весь...
В целом, да-да-да. В паблик очень много выходит, и порой вообще прям удивляешься, насколько это маленький мир. Это правда.
Да,
слушай,
да.
Расскажи про то, что было дальше. Ну, насколько тяжело было, сколько отходил, были ли какие-то мысли? Потому что в моем случае это бесконечные мысли снова уйти в найм и что-то делать очень простое, в идеале в корпорацию со всеми этими бенефитами и... дополнительным страхованием. Было ли у тебя такое, и как вообще процесс проходил?
Ух, не скажу, что я, знаешь, что это был период, который я прошел с гордо поднятой головой. Всякое было. Ну, как бы все люди и всякое бывает, но благо у меня, ну, как-то благо, не знаю, благо или не благо, но все-таки такой достаточно подгоняющий под уже задницу фактор непосредственно денежный, потому что я условно там, работая в Дуду, ну, вообще строя Дуду, да, первое время до того, как деньги там инвестиционно пришли на счет, вообще на свои средства его содержал, а потом там какое-то время вообще себе не платил зарплату. Короче, не то, чтобы у меня была прям большая кубышка, а все-таки переехав в Европу, как бы burn rate личный повышается по сравнению с Киевом, по сравнению тем более с Минском. Вот. Поэтому, ну, было какое-то время все-таки подумать, но его было не сильно много, то есть, ну, расслабляться прям вот и что-то там уходить в глубокую рефлексию, его не было, поэтому я, ну, так пару неделек, может, там, недели три, наверное, вот так побыл в таком состоянии, там, гулял много, старался как-то держать, ну, себя все-таки в руках. И на самом деле, знаешь, еще один важный момент, кстати, я вот как раз думаю, не знаю, может даже пост про это написать. Как правило, у фаундеров, ведь когда они уже закрыли компанию, да, это, возможно, не самый даже тяжелый психологический момент, просто потому что к этому уже идет какое-то время, и ты вот да. все вот как бы вот тебя туда-сюда качает, то, ну, закрываться, не закрываться. И вот, ну, вот лично для меня было, ну, я знаю нескольких фаундеров, у которых была примерно похожая история, да, что после того, как все произошло, это скорее даже уже не про эмоции, это скорее про какую-то апатию просто. То есть это не про то, что ты вот прям сидишь и страдаешь, блин, что я сделал не так, вот так, да, это скорее про апатию, когда ты немного выжат, да, и вот просто хочешь, не знаю, ничего не можешь делать, но лучше в этот момент не совсем там упарываться в какие-то саморазрушающие практики, да, лучше пытаться как-то держать баланс там, ну вот я условно там много гулял, как раз переехали в новое место, там изучал это новое место, смотрел, это немного помогло пройти более, наверное, стабильно. Вот, ну а потом что, как бы карманчик-то пустеет и расслабляться долго нельзя, поэтому начал искать разные варианты, общаться с компаниями. Я на тот момент уже сразу понял, что как бы запускать новый проект, да, до, ну вот прям вот с нуля, да, до того момента, ну условно, если прям вот идея меня не будет переть вот настолько же хотя бы, как перла идея Дуду, да, изначально, я не буду, потому что, ну, просто, опять же, вот про то, что мы говорили, да, если я плевух, какая-то тебя и прикончит, да. А процесс поиска такой идеи, как бы хороших идей вокруг тебя много летает. А вот твоя идея, которая с тобой вот именно срезонировала еще одна, да, это очень непредсказуемый процесс, сколько ты ее будешь искать. Можешь искать ее пару дней или недель, а можешь и пару десятков лет, мне кажется. Тут в зависимости от того, как бы пойдет. Поэтому начал общаться с компаниями и в какой-то момент понял, открыл, ну, вот понял две вещи. Первое, что вспомнил на тот момент какой-то давнишний твит, я видел от какого-то из VC-шников, или, может, из фаундеров, который писал примерно следующую мысль о том, что ultimate goal of every CEO is to become unemployable. И вот в моменты, когда я начал думать, а где мне работать, я понял, что походу я достиг ultimate goal. Потому что по-хорошему ты много, ну, чего знаешь, да, но тебе многие из этих вещей, как бы, как фулл-таймовая работа просто неинтересны, да, а в некоторых, которые интересны, да, то ты, ну, объективно, ну, то есть, условно, там, ты знаешь что-то про маркетинг, да, там, высокоуровневый, просто принимать какие-то решения, да, но в любом случае, там, углубляясь прям в hands-on работу, ты много где скрипишь в этом плане, ну, и так далее, и тому подобное, да. Поэтому был такой момент, но я все равно как бы продолжал просто общаться с людьми и открыл такой небольшой инсайт для фаундеров, которые закрыли стартап и думают, где бы лучше всего применить свои силы, да, где бы лучше мэч. На тот момент как бы уже несколько лет как был достаточно большой бум стартап-студий, ну, венчур-билдеров, стартап-студий, все по-разному это называют, да, которые по факту работали по примерно одной и той же модели. Запускали, ну, так, ряд продуктовых команд, которые, типа, тестили гипотезы или что-то, и если что-то нащупывали, похожее на продукт Market Fit, упаковывались, условно говоря, в полноценный, ну, стартап и шли в открытое плавание. Вот, и как оказалось, вот на этапе, когда что-то нащупали, и пора упаковывать, условно, продукт вот в стартап, да, не всегда люди, которые, условно, лидят продуктовую команду, хотят становиться, ну, как бы, CEO, потому что некоторым комфортнее хочется оставаться в роли, там, операционного директора, CPO, кто, как, ну, какой-то вот такой вот роли, да. И тут открывается как-то простор для творчества таких распиздосов. Сорян, 18+ на подкаст улетает, вырезает, что таких вот распиздосов, которые как бы могут залететь и помочь упаковать продукт непосредственно в компанию и, ну, получать стартап, пойти там привлекать внешние инвестиции и так далее и тому подобное. Вот. Я пообщался так, ну, я почему об этом говорю? Возможно, это у меня, конечно, как бы просто моя выборка такая, да, я не говорю, что это вот для всех валидно и релевантно, да, но получилось так, что было несколько, ну, так вот, предметных разговоров примерно одного и того же порядка. Вот, ну, условно, есть продукт, который перформит, ну, типа, достойно, скажем так, да, то есть что-то уже нащупали, да, пора, пожалуй, типа, упаковываться и лететь в свет. Вот, в принципе, я вот пообщался с несколькими командами, и мы, ну, и по-хорошему мы с командой вот Afterwolf, к которому я потом присоединился, да, мы были знакомы еще до этого, потому что, условно, проект родился в стенах венчур-билдера, который еще английский чек кинул в Эдуду. Поэтому мы как-то вот были знакомы прям примерно с там, ну, не скажу, что с первых дней там проекта, да, но с достаточно там ранних времен проекта, и когда мы встретились с командой, когда мы встретились с Антоном Котельниковым, который на тот момент лидировал команду с точки зрения, ну, всего, да, мы поняли, что у нас очень похожие взгляды на жизнь и амбиции, мы поняли, что мы можем друг друга дополнить, потому что у нас, несмотря на то, что похожие взгляды на жизнь, как бы амбиции у нас достаточно разные, в то же самое время комплементарные скиллсеты и майндсеты. И история, которую мы строили, она была действительно крутая, и меня прям, ну, замотивировало. Меня вот замотивировало два момента. Во-первых, ну, сам продукт, как он работал, да, во-вторых, команда, которая его делала, потому что я вот, условно, пришел просто на один из митов и просто офигел от того, насколько крутые люди собраны.
То есть, если укоротить, то... Ты списался с инвестором, который до этого вкинул вас чек. Это венчур-билдер. Этот венчур-билдер сказал: слушай, у нас есть интересный продукт, не хочешь пообщаться? На роль кофаундер сел.
Кофаундера, да. Да, кофаундер, который отвечает за бизнес. Да.
Ты списался, и произошел мэтч.
Мы созвонились, пообщались, потом я, ну, прилетел с ребятами познакомиться, просто как-то более детально поговорить, и вот там вот щелкнуло.
Огонь. И что это за продукт?
Смотри, мы строили тоже. Я далеко не ухожу от Consumer Social. Это, видимо, моя тема останется еще надолго, я думаю, потому что, ну, как-то интереснее всего. Это социальная платформа, на которой люди, ну, по факту, если сильно опустить до механик, это форум, да, ну, только апка, да, на котором люди, которые переживали тяжелые жизненные ситуации, могли анонимно поделиться своими переживаниями, эмоциями, получить быструю поддержку от людей, которые проходили похожие жизненные ситуации.
Я знаю, мы копали в это, мы копали. Очень интересно. Ты, наверное, знаешь, что есть 2-3 продукта, которые там с 90-х, что ли, в виде просто как стена ВКонтакте, что-то подобное. И да. Это супер большие продукты. Вау.
Да, основной инсайт... Ну, в плане, он, ну, не то, что это прям инсайд еще, но это очень важно, да, заключался в том, что у очень большого количества людей, которые прошли успешно тяжелые жизненные ситуации, появляется внутреннее желание помогать тем, кто попал в такую задницу. И поэтому проблема, условно, вот эта классическая вот курица и яйца, ну, у консюмерских вообще, ну, two-sided проектов, да, она решалась, вот, исключительно на вот этой вот внутренней мотивации вот хелпер, людей, которые хотят помочь. То есть в какой-то момент там, ну, то есть еще не то, чтобы прям было там очень много людей в апке, да, но было столько как бы ответов, что мы сами удивлены. Ну, то есть в какой-то момент был перекос в сторону того, что тех людей, которым нужна была помощь, было меньше, чем тех, которые хотели помочь. И, соответственно, мы решали проблему уже в другом ключе, да? Что тут еще важно, наверное, это то, что продукт прям приносил ощутимую пользу и закрывал очень понятный гэп между, условно, там, друзьями, семьей, ну, в общем, близкими людьми, которые как бы ближе к тебе всего, но не всем ты с ними готов поделиться, потому что, ну, там, где-то стыдно, где-то просто не поймут, потому что такого не проживали, где-то еще что-то, а где-то просто не хочешь грузить, да? И конкретно уже терапии, неважно, там, групповой и так далее и тому подобное, где барьер для входа очень высокий, а плюс еще и гибкости не так, чтобы много, потому что, ну, предположим, там, классический вот там кейс, вот тебя вечерком поднакрыло, вот прям конкретно, сидишь, прям загнался, да? Ты можешь, ну, написать своему терапевту, но подавляющее большинство случаев вы созвонитесь, ну, в лучшем случае, завтра на утро. А у тебя как бы ночь впереди, да? Вот. Ты не хочешь об этой проблеме говорить с друзьями, там, с семьей, там, с близкими людьми, потому что, ну, по разным причинам, много причин. У 70% людей есть вещи, которыми они не готовы делиться.
Нет, даже я думаю, все прекрасно понимают, да. И у всех такое вот. Есть. Это точно
и вот
не
тут,
новая
да,
проблема.
Да. И вот гэп, получается, вот этот вот очень красиво закрывается. И могу поделиться одной красивой вот цифрой, которая, ну, на мой взгляд, была, вот, наверное, самой вот, как бы, главное достижение в осуществлении нашего. В среднем один запрос на помощь у нас получал 6 ответов.
Вау, офигеть. Мы просто делали апу для КПТ-терапии, когнитивно-поведенческой терапии. И одной из фичей в приложении был чат. Это просто чат, где кто угодно мог написать. И неожиданно люди начали делиться, и у нас была проблема как раз обратная, что у нас основной intention пользователей был в том, чтобы не получить какой-то совет, а в том, чтобы офигительно огромную пасту написать про свою проблему. Ну, я не принижаю проблемы, но основной intention был в том, чтобы поделиться, но не получить. Поэтому как бы там люди писали, никто им не отвечал. Люди ставили лайки на эти посты, и мы, соответственно, сделали вывод, что люди хотели делиться, а у вас неожиданно, что люди делятся и типа по 6 в среднем ответов получают, да, очень круто.
Ну да, ну это на самом деле была вот так. Я почему эту цифру назвал? Просто потому что она, ну, условно, конкретно транслировала value, которое получали юзеры у нас. Да, и на мой взгляд, это прям такая ценность, которую мало где можно получить, да, и на самом деле до сих пор думаю, что условно перезапустить в таком формате продукт, ну, точно можно, вот, поэтому Если может что, быть, вот это просто не
АПА, потому что для АПА как-то тяжеловато, и трафик намного дороже.
Тут, слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, тут включаются немного другие еще факторы. Например, смотри, если мы берем исключительно вот форумную составляющую, скажем так, да, вот где, вот условно, ты заходишь в АПА, и у тебя просто лента проблем людей, скажем так, да, это с точки зрения самого типа контента все-таки такая очень грузящая история. Ну, то есть в какой-то момент ты просто этим присыщаешься как юзер, неважно, у тебя там проблема, либо ты хочешь помочь, да, ты просто постоянно, ну, как бы видишь этот значок АПА и такой, блин, я сейчас погружусь в мир людских проблем. И это на самом деле, ну, достаточно так, ну, может хреново сказаться на долгосрочном ретеншене, даже на среднесрочном ретеншене, я бы сказал, да, если уже сильно там приземлять в метрики, да, как производная какой-то ценности. Поэтому важно очень балансировать. Мы старались в API, ну и, соответственно, в ленте очень балансировать между вот конкретно вот этими запросами, да, и другими механизмами, которые скорее закидывали какие-то позитивные вайбы. Типа тех же самых аффирмаций, например. То есть история с аффирмациями идет достаточно давно. Есть несколько приложений, которые на этом делают очень неплохие деньги. Ну, их парочку, но все-таки есть, да. У нас был конкретный механизм таких создания UGC-аффирмаций, который работал с точки зрения того, что, ну, по факту балансировал очень хорошо сам контент в приложении между тем, что ты вот, погружаешься в контекст и проблем людей им помогаешь, и в то же самое время получаешь еще себе какой-то, ну, заряд позитивной энергии.
Угу. Огонь. И что в итоге случилось с этим приложением?
Слушай, мы в итоге... там было несколько внутренних моментов внутрикорпоративных, я, наверное, не буду на них останавливаться, да, но по-хорошему мы в какой-то момент поняли, что перед нами стоит задача не столько даже уже там собрать типа денег прям конкретно под Consumer Social приложение, да, сколько понять, как на нем можно, ну, как из этого построить в том числе компанию с устойчивой какой-то экономикой. У нас было несколько гипотез, как это сделать, притом одна из них мне очень нравится. Считаю, что то есть эту гипотезу точно, ну, то есть она имеет место быть. Она заключалась в следующем. На рынке за там, последние годы, вот рынки именно mental well-being, назовем так, не совсем mental health, потому что это, ну, идет уже в сторону регуляции, mental well-being, да, появилось достаточно, ну, несколько продуктов, которые решали, ну, которые делают примерно, команд, которые делают примерно один и тот же продукт, это групповые сессии эмоциональной поддержки с профессиональным фасилитатором. То есть это не терапия, поэтому не попадает под условные регуляции, да, это профессиональная фасилитация по определенной методологии, которая позволяет условно людям как бы выговориться, да, вот в такой тесной группке, да, и получить какую-то обратную связь, но уже прям вот в режиме real-time. Есть несколько компаний, которые уже достаточно большие, ну как, условно большие, то есть подняли раунды там на десятки миллионов долларов, скажем так, да, и генерят там уже миллионы, некоторые десятки миллионов долларов выручки. Но по факту все эти компании, которые делают только это, сталкиваются с двумя большими челленджами. Первый челлендж — это Customer Acquisition Cost. Очень логично, да. Mental, ну, менталочка — это дорого, объективно. Ну, тут сложно куда-то уходить. Да. Да, это офигеть как дорого. Второй момент заключается в том, что вот собрал ты группу. В группе все равно будет какой-то черный. Да, и в какой-то момент, ну, если слишком много людей отчернится, то как будто бы в группе перестает быть смысл, потому что слишком мало народу, то есть экономически невыгодно уже платить фасилитатору за то, чтобы он ее фасилитировал. Но людям ты оффер как бы уже сделал и продал, они деньги заплатили. Какие у тебя есть выходы, да? Распускать группу, пересобирать заново, ну, будто бы ты на полпути условно этот, ну то есть как-то кидаешь и говоришь, а теперь заново, да, и опять заново знакомиться с новыми людьми в группе и так далее и тому подобное, то есть достаточно много гемора, да. А второй — делать какие-то evergreen-группы, чтобы в группы постоянно был приток новых людей, которые компенсируют ушедших, да, но в таком случае теряется ощущение вот этой вот ламповости, что ли, да, потому что ты какое-то время опять тратишь на знакомство из этой сессии, потому что всегда есть новые члены группы, да, и все-таки у тебя не формируется вот этот вот, ну, бондинг, короче, не получается на таком глубоком уровне, чтобы друг друга прям прочувствовать, потому что в группе постоянно какие-то новые люди, да, не получается раскрыться. Соответственно, вот, ну, поэтому условно там, ну, если сильно рационализировать, то первое — это высокий как, второе — это LTV, который, у которого есть, ну, большой потенциал, который непонятно, как реализовывать пока что, да? Вот, скажем так. Несмотря на это, у компаний, которые там растут, экономика все равно сходилась, все было норм, но понятно, что можно было сделать еще намного лучше. И мы подумали, камон, у нас есть вот бесплатная, условно, комьюнити, да, из которого практически четверть юзеров становятся активированными, а для нас, ну, активированный юзер, ну, ладно, я не буду говорить там критерии, да, но по-хорошему активированные юзеры с точки зрения проведения, ну, времени проведенного в апе проводили почти 5 часов в неделю в приложении. И это почти четверть от юзеров. Да. Там 4
с лишним. Типа основной их сценарий — это не листали стену эту?
Переписочки. Они общались, они поддерживали, они делились, они...
Это очень круто. Вот, я просто скажу, что это офигеть, как много. 5 часов в неделю.
Ну, там до 5, там 4 с чем-то, я боюсь просто соврать конкретно по цифрам, но это были...
Много.
Да, ну окей, да. Вот. И до этого доходило там 24 с чем-то процентов юзеров. Ну, и по-хорошему, ведь, ну, мы просто подумали, что А вот эти активированные юзеры наши, ну, которые пауэр-юзеры, да, они же не те же самые люди, которые приходят вот в эти вот платные группы фасилитации. Ну, или бы как минимум небольшой, или, в общем, ну, небольшой, или, они просто смешение, условно, этих сегментов, да. И родили гипотезу о том, что по факту этих пауэр-юзеров можно им предлагать просто, условно, премиальный продукт с... непосредственно этими платными группами с профессиональным фасилитатором, да, и таким образом свести экономику. Но, к сожалению, тут, как всегда бывает в стартапах, у нас ресурсы закончились до того, как мы успели нормально проверить эту гипотезу. Поэтому не успели мы ее, ну, нормально проверить, хотя мы сделали несколько тестов, и первые тесты показали неплохие результаты. Ну, поэтому, вот, к сожалению, продукт в конце прошлого года, ну, проект пришлось закрывать. Там было много причин. Я думаю, что они такие... Они будут не сильно поучительные конкретно, ну, или там для стартаперов, ну, плюс не очень хочется там прям погружаться в детали, но по-хорошему вот так вот случилось.
То есть давай я попробую тезисно пересказать. Mm-hmm. У вас летело, mm-hmm. но изначально в API не было монетизации, и вы не понимали, как зарабатывать, а это mm-hmm. домен mental health приложений, где привлечение пользователей стоит, ну, платное привлечение пользователей стоит очень много, очень-очень много, потому что приходится бороться на выжженном поле с такими гигантами, как Headspace, Calm, а это же аукцион, и получается, что как бы, вы боретесь в аукционе с такими гигантами.
Ну, кстати, на самом деле, с точки зрения привлечения юзеров в бесплатное комьюнити, это немного расширяет аудиторию. Ну, то есть это не совсем прям mental health получается, да? Поэтому у нас получалось выводить в условный CPI, ну, скажу CPI, да, на Tier 1 рынках достаточно адекват. Ну, для mental health я считаю офигительный, потому что он там прыгал условно в районе доллара.
Типа 3. Что в целом нормально?
В районе $1 он прыгал, и это был, ну, то есть не adjunct трафик, ну, как я уже сказал, из этих людей, которые приходили, практически четверть становилась пауэр-юзерами. Поэтому, да, ну, мы просто условно столкнулись с тем, что рынок изменился венчурный, да, и условно, наверное, находись мы в экосистеме типа долины, внутри прям, и уже занетворканные, да, я думаю, что получилось бы поднять исключительно на вот такой вот, ну, consumer social, ну, социальную платформу, которая еще не зарабатывает с такими метриками, да. К сожалению, у нас не получилось. Там много факторов было, но как бы все равно один из них, очевидно, это то, что мы не зарабатывали, да. И мы начали крутить, вертеть, думать, как, условно, заработать, но, ну, зарабатывать с этим, да, но не успели, ну, завалидировать гипотезу до того момента.
Ну, пока крутили, вертели, как бы деньги закончились.
Ну, типа, да.
Что нормально. На самом деле, проверка любой гипотезы — это очень дорогое удовольствие, и многие склонны думать, что можно проверять сколько хочешь, пока не выйдешь на какую-то устойчивую бизнес-модель. Метрики, mm-hmm. но на самом деле нет. Любая итерация — это прям... Особенно в мобилках. Но на самом деле где угодно это дорого. Это правда.
Да, да, дорого и иногда дольше, чем хотелось бы, даже когда команда очень резвая и бодрая.
Да, это правда. И вот. Это вторая часть того, что происходило. Расскажи, чем ты живешь сейчас и что после этого.
Ну, смотри, да, после этого, естественно, я там, получается, из одного стартапа в другой стартап прыгал тогда, то есть, ну, какой-то было уже немножко так, усталость, скажу так, это, наверное, усталость была скорее, да, поэтому взял себе какое-то время просто выдохнуть и немножко по, ну, вообще, в целом, ну, просто снизить темп жизни, потому что, ну, в таком темпе постоянно, ну, находиться это очень тяжело. Вот. Заодно воспринял этот период как возможность поресерчить темы, которые интересны, покрутить, повертеть, может, какие-то гипотезы, идейки, да. Ну, естественно, как бы в конце прошлого года, в начале этого очень сложно было обойти Generative AI стороной. Ну, просто, ну, это не тренд, это типа enabler. Ну, то есть, по-хорошему, ты в любом случае рано или поздно придешь к тому, что в нем надо, типа, разбираться, да, но лучше раньше, чем позже. Поэтому, ну, у меня, на самом деле, так, достаточно скептичное отношение к тем, кто сейчас, там, условно говорит, ой, все ринули Generative AI, там, что-то делают фичи, либо продукты, да, потому что, ну, по-хорошему, это, ну, типа, большой enabler, который может много чего изменить. Я понимаю, что такое говорили про много чего до этого, да, там, начиная, там, условно, от блокчейна, заканчивая, там, чем угодно, да, но все-таки мы, ну, прямо сейчас видим, что, ну, давайте так, вот, самый простой пример, там, ну, бум случился когда-то, вторая половина 22 года, до этого понятно, что уже было на слуху, но все-таки такой вот прям бум массового adoption случился во второй половине 22 года, то есть, ну, условно, там, год назад, да, за год выросло уже достаточно много компаний, которые, ну, если, давайте просто рационализировать, да, генерят нормальную выручку и растут, да, зарабатывают, выходят на достаточно устойчивые бизнес-модели уже, и примерно, ну, понятно, куда им дальше расти, там, для того, чтобы становиться там, миллиардными или там мультимиллиардными компаниями. Поэтому, возвращаясь к истории, ресерчил много направлений, у меня всегда, знаешь, в любой непонятной ситуации иди впитывай инфу. И плюс мы с Антоном, с которым мы непосредственно делали Afterglow, думали, пробовали запускать новую историю, ну, на стыке Generative AI и геймдева, да, но в момент, пока мы, ну, мы сформировали уже концепцию и гипотезу, но потом все-таки поняли, еще пообщавшись там уже с инвесторами, там, с потенциальными партнерами и так далее, поняли, что кажется, будто бы Space очень быстро перегрелся большим количеством решений, и там дифференцироваться просто было очень сложно, уже поэтому решили как бы полноценно все-таки не, ну, не стартовать следующую историю. Поэтому вот где-то с, ну, уже этим летом я понял, что следующую идею, которая прям завлечет, можно искать как бы несколько лет, а может и несколько десятков лет, но пора приносить пользу. Ну, хочется уже быть полезным, руки чешутся, да, и начал общаться. Ну, как бы классическая история, общаешься с нетворком, говоришь, что у тебя на душе, чего хочется, и собираешь какие-то предложения, в итоге выбираешь, что тебе ближе к душе. И в итоге, да, оказался я с прошлой недели, получается, занимаю должность Head of Scouting в акселераторе Ультра. Значит, мы строим большую экосистему, на самом деле, там в ней не только есть акселератор, да, но основной вижен у нас именно в том, чтобы с самых ранних стадий, вот прям стадии на уровне нескольких фаундеров провели market research, нашли какое-то opportunity, ну, какое-то валидное видение, да, вот пример с этих стадий, помогать с таким командам, которые строят продукты, которые могут позитивно повлиять на качество жизни людей, вот, если очень высокоуровнево. Там есть много вертикалей, которые, если высокоуровнево, то так. Поэтому вот одна из наших инициатив, которая сейчас, ну, как бы занимает больше всего, ну, больше всего фокуса, это непосредственно акселерационная программа, которая будет стартовать в октябре. Мы как бы понятийно решили, что хотим сделать не вот этот типичный акселератор, где набрали дохрена команд, поджимали всего и в итоге дали типа какие-то деньги и лейбочку, и ламни, да? Хотим сделать очень ламповый и полезный акселератор для тех, кто его пройдет, да, и поэтому бэч у нас будет там максимум компаний до 15, может даже чуть меньше, с которыми мы будем очень так персонализированно строить активности и выводить на, ну, уже ну, то есть ускорять просто валидацию гипотез и выводить условно на там, условно, назовем его демо-день, да, в конце с достаточно сильной позицией, когда условно у компании есть уже какие-то инвестиции от акселератора, есть хороший такой динамический трек-рекорд подтвержденный, да, и есть условно какой-то софт-коммитмент на участие в следующем раунде, в том числе.
Огонь, огонь. То есть в двух словах ты back to VC.
Я бы сказал, что это не совсем VC, ну, то есть, да, это работа такая же, да, но я понял, что это, ну, мне даже как-то сейчас ближе, потому что стадии раньше, а когда стадии раньше, то это намного меньше про циферки и намного больше про...
это правда.
Давай так, даже не про... Сейчас, я попытаюсь до сути, прям... до внутренней мотивации фаундеров строить то, что они строят.
Вот, ну, скажем, я бы сказал, это такое достаточно... я бы назвал это очень крутое визионерство. Ну, потому что на ранних стадиях, будучи VC или в акселераторе, как мне кажется, тебе надо быть очень крутым визионером, чтобы твои сделки были хорошие, как минимум. И чтобы ты получил кредибилити от фаундеров на ранней стадии и мог им хоть как-то помочь.
100%. Тут большая часть, естественно, про визионерство, но вот, на мой взгляд, еще большая часть — это не исключительно вот конкретно про понимание того, а какого хрена вообще вот эти ребята решили делать именно вот это. Ну, типа, вот почему? Да, вот потому что если... это не прет, знаете, как это из души, да, то, как, ну, то, скорее всего, ну, то есть гипотезы же и вообще даже продукты, да, стратегии, они меняются. Стартапы пивотятся. Иногда пивотятся настолько радикально, что ты, ну, до неузнаваемости просто, иногда даже в другие рынки, да. А что остается, это, условно, вот этот вот стоицизм фаундеров, которые, несмотря на все это, продолжают хреначить. А продолжают они хреначить исключительно из-за того, что они... Ну, давай так, я не хочу там как бы пафосно, это может сильно пафосно прозвучать, но все-таки они продолжают хреначить, потому что не могут не хреначить, потому что они понимают, что, блин, ну вот я этим хочу заниматься, и вот почему, ну вот условно, вот ощутить, вот почему этим хочу заниматься, ну они хотят заниматься, и действительно ли они искренне хотят этим заниматься, да, вот это вот большой пласт работы как раз-таки на ранних стадиях, потому что, ну, по-хорошему, у стартапа единственное, что, ну, такое консистентное остается, это команда фаундеров. Да и то иногда не совсем, но все-таки, ну, кто-то из команды фаундер, скажем так.
И мне очень нравится, что это все ложится в канву того, что у тебя, я бы не сказал, что легкий бэкграунд, я бы это не назвал совсем даже близко легким, и мне кажется, что в этом плане максимальный мэтч, и ты можешь точно... уже 100%, и это не мема, не шутка, донести ценность. Вот.
Я очень на это надеюсь. Ну вот, я могу сказать свою вот личную мотивацию, да, я, ну, в акселераторе отвечаю за скаутинг, да, но все-таки в какой-то момент, ну, я буду подключаться там по многим направлениям, в том числе и программе и так далее, да. Вот моя личная мотивация, я бы очень хотел сделать такой бэч, после которого фаундеры вышли бы настолько... с таким ощущением ценности, настолько воодушевленные, чтобы следующие бэчи мы могли собирать на сарафанке. Просто
мне
вот...
кажется, ты уже и первый бэч можешь собрать на сарафанке, как минимум по своему нетворку.
Ну, по нетворку все надо идти, то есть, да, а вот хочется, чтобы... И к нам как бы приходит, у нас достаточно большой, ну, ну то есть, условно, я за там, эту неделю, там, ну... Боюсь соврать, но минимум там, с 25 командами только созвонился. А это же еще не со всеми ты успеваешь созвониться, да? Вот. Поэтому приток заявок, как бы вообще в целом проектов хороший, да, хочется продолжать, хочется просто, чтобы вот условно вот это вот ощущение не только не заканчивалось, а еще усиливалось, и чтобы фаундеры, которые прошли, сами приводили своих там фаундер-братишек или друзей там и так далее, и просто потому что, ну, то есть из-за ценности, которую они получили, из-за подхода, из-за отношения к ним. Вот. Посмотрим, как получится, но я точно знаю, что вот в этом плане мы все вместе в команде Ультра очень сильно засинканы с целью сделать вот такой вот крутой новый аксель.
Аминь. Мне кажется, что почему-то, я не знаю, почему я не поддерживаю тебя сейчас. Мне почему-то, правда, кажется, что все будет очень прикольно. Я посмотрел на сайте И да, ну, слушая тебя, мне кажется, все будет ништяк. Мне оказалось и в прошлом подкасте, на самом деле все так и оказалось. Закрыть стартап это тоже как бы ничего себе результат.
Слушай, да, во-первых, спасибо за добрые слова, очень приятно всегда, ну, то есть это на самом деле очень недооцененная штука, я вот могу еще, наверное, чуть-чуть порефлексировать с точки зрения, типа, подхода, скорее, да, своего вот сейчас, условно, вот как я вот работал VC до того, как побыл фаундером, и теперь после того, как побыл фаундером, да. Раньше мне казалось, что самый, как бы, лучший способ дать ценность фаундерам — это быть с ними вот радикально честным. Прям вот если ты видишь, что где-то, ну, объективно это вряд ли сработает, вот прям вот в лоб так и говорить, да, то есть без всяких вот этих вот завуалирований и так далее, там, препятствий. Ну, и потом в какой-то момент я понял, что, блин, людей, которые решились что-то начать делать, настолько мало, действительно мало, да, и у них настолько тяжелый путь, ну вот сам вот, по которому они идут, постоянные вот эти вот оплеухи они получают, да, и опять встают, как бы отряхиваются и идут дальше, да, что ну вот лично мне хотелось бы им, ну то есть давать обратную связь, даже если она какая-то, ну такая как бы конфронтящая, условно, их, ну какое-то видение, да, в такой форме, чтобы их не дезморалить. Потому что фаундеры, особенно first-time фаундеры, это очень такая субстанция, скажем так, ну, есть типичные эти мемы, да, вот про эмоциональное состояние фаундера, я всех порву, я полное дерьмо, вот, да. Если ты попадешь со своим вот еще таким дико критическим фидбэком вот в эту вот стадию «я полное дерьмо», она же иногда снаружи-то не видна, да, она, как правило, внутри головы, да. Это, ну, может привести, ну, в худшем случае, к тому, что человек просто, ну, типа, бросит и никогда больше не займется. И, с одной стороны, тут как бы логично, ну, можно как бы возразить этому тезису, сказать, что, ну, раз они бросили, значит, не очень сильно и хотели, ну, то есть стоицизма как такового нет, да, ну, или там его недостаточно, да. Но, с другой стороны, ну, все мы люди, у всех бывают очень разные триггеры, да, и вот хотелось бы как-то выводить это все в вот, ну, общение и какое-то вот взаимодействие с фаундером в какое-то позитивное русло, когда они, условно, с разговорами с тобой, даже если ты, условно, в пух и прах там разбил, ну или не разбил, ну или там раскритиковал стратегию, ну, они выходили, во-первых, с ощущением того, что это все равно как бы, ну, мнение, да, а не истина в последней инстанции, да, а во-вторых, все равно с какой-то позитивной повесткой, типа, блин, а мы вот на это не думали, ну, об этом не думали с этой стороны, да, давайте подумаем, а не со стороны, что, блин, мы полное дерьмо, мы ничего не знаем, у нас никто не верит, вот,
Вот да.
поэтому... Но, к сожалению, такого очень много. Ну, то есть на пути и, как правило, там большая часть коммуникации фаундеров, когда им, ну, нужно кого-то в чем-то убедить, да, это как раз таки сталкивание с вот этим вот неверием, и хочется как-то помогать им с этим.
На самом деле я по последние полгода, наверное, копаю в коммуникации. Ну как копаю? Я учусь и подбираю от других людей то, чему можно научиться. И понял, что инсайт вот такой произошел, что 90, ну, наверное, 7% людей вокруг, ну, не умеют и не пытаются хорошо коммуницировать созидательно. Я бы сказал так, созидательно и поддерживающе коммуницировать не просто другими людьми, а даже со своими друзьями. И поэтому, да, это реально очень важно. И особенно будучи VC и будучи фаундером, это прям нереально важно. Потому что в случае с VC, как бы, тебе надо со стартапами коммуницировать, в случае, будучи фаундером, со своими сотрудниками, что тоже вообще нифига не легко. Я думаю, ты поддержишь меня тут.
О, да. Я самые большие, как-то вот эти, большой пласт тяжелых решений, он, как правило, вот в двух плоскостях. Это куда двигаться, да, и всякие людские проблемы, ну, в плане вот вообще, ну, вопросы, да, вот что вопросы по людям. Там либо какой-то экспертизы не хватает, либо кто-то не тянет и непонятно что, ну, то есть есть несколько вариантов, что с этим делать, либо еще что-то. То есть, по-хорошему, да, и тут немножко сейчас офф-топа в подтверждение того, что там 97%, ну, людей, условно, там, ну, не Не знаю, не умеют ли, но, наверное, просто как бы не задумываются о том, нет, как бы просто в радаре условно у них такой как бы позитивной коммуникации, а иногда даже четкой коммуникации, да. Это же очень классно сейчас проявляется языковыми моделями, ну, типа тем же чатом GPT, потому что по-хорошему, ведь в последнее время очень много людей начало жаловаться на то, что, типа, модель стала работать хуже. Но мне, ну, ладно, может, это мое субъективное мнение, да, но мне показалось, что в последнее время она просто стала работать точнее по запросу. Ну, то есть, условно, если запрос хреново сформулирован, то и ответ вот такой вот получается. И мне, на самом деле, очень нравится. Ну, типа, я прям вот такой power-user чата GPT, не столько даже как утилиты какой-то, да, а сколько как тулзы, чтобы помогать коммуницировать более ясно.
О, это очень круто. Да, да.
И... И вот мне кажется, что вот, типа, я не большой фанат как бы диалоговых интерфейсов, да, как вот элемента user experience, да, но в этом случае конкретно мне он дико нравится, просто потому что input, который ты вносишь, он от тебя зависит, и output, получается, тоже от тебя зависит, да, и как, чем лучше ты input вводишь, тем лучше ты output получаешь, и это прям дико классно, вот, ну, и это же путь, ну, то есть ты не можешь прийти и сказать, что, типа, я научился коммуницировать, теперь я сенсей коммуникации, да, ты постоянно учишься чему-то, да, и вот это прикольная тулза, которая может тебе позволить просто как минимум более ясно выражаться.
Это правда, я был в таком восторге, когда проделал упражнение. Я просто взял, запихнул все свои мысли по стартапу, который я на тот момент делал, и начал разгонять диалог. Потому что было очень много неясностей, и это как будто супер эмпатичный, при этом с огромным аналитическим сетапом человек, которому не все равно, и который будет с тобой говорить и активно участвовать в диалоге и помогать сомализировать все вот это вот делать. Это был восторг вообще. И супер упражнение, я о нем даже у себя в канале написал.
Да, я читал.
Спасибо. Слушай, да, в моем случае последние полгода это про коммуникации. Расскажи, очень интересно, как-то в двух словах, что ли, если это вообще невозможно, но давай попробуем, чего поменялось с мая 21-го, последний, ну, мы тогда записали подкаст предыдущий, и вот сейчас, я сегодня переслушивал, я тому, что идея родилась записать со всеми участниками подкаста, тогда, когда я послушал сам подкаст с собой в качестве гостя, и я думаю, это было, типа, 2 года назад. И я думаю, какой кайф. И можно же это отрефлексировать и сделать со всеми гостями. И, может быть, если ты слушал подкаст недавно...
Я пробегался по нему, да, конечно.
Есть ли какие-то мысли, ну, что в тебе поменялось? И как вообще... По ощущениям все это время.
Какой экзистенциальный вопрос? Слушай, наверное, меня очень радует то, что я все еще в стартап-сфере, и меня это радует, потому что, ну, я не потерял запал, мне действительно очень интересно заниматься. Неважно, в какой роли, мне просто интересно быть в этой сфере. И, ну, никогда не говори никогда, да, но пока что мне кажется, что в ближайшие годы, как минимум, я надеюсь, что проведу в ней. Вот. С точки зрения меня, наверное, как человека... это очень интересно, потому что в некоторых моментах я стал как-то более рациональнее, в некоторых моментах, наоборот, более, что ли, преисполненнее, ну, в нормальном ключе. Ну, к примеру, да, вот это про рациональность, да. Ну, это все как бы отголоски вот этого вывода про принятие тяжелых решений вовремя. Я теперь прекрасно... понимаю, я теперь больше понимаю, да, что... быть хорошим для всех, когда ты строишь что-то, ну, когда ты что-то созидаешь даже, не обязательно строишь, когда ты что-то созидаешь, да, да даже, наверное, когда ты живешь, да, не получится. И это такая, ну, утопическая цель, которая в итоге тебя лично ни к чему не приведет. Вот, и поэтому, и это на самом деле сильно помогает принимать вот эти сложные решения быстрее. Просто, ну, вот, ну, вовремя, ну, скажем так, желательно вовремя, но тут вовремя это очень такое абстрактное слово, поэтому как минимум быстрее. Вот. С другой стороны, опять же, в некоторых моментах я стал чуть, что ли, добрее в разрезе того, что, ну, даже если я вижу, что там, ну, условно, там, не знаю, знакомый с какой-то командой, да, там, с фаундером, например, да, я вижу, что они совершают, ну, вот, очевидные ошибки, которые не надо совершать, да, я, ну, стараюсь сейчас и коммуникацию, и в целом отношение даже к фаундерам свое не базировать на том, что они совершают какие-то, ну, типа, очевидные ошибки, да, притом не факт, что в их случае это будет ошибкой, потому что по факту истины-то не существует, да, ну, то есть то, что сработало у одних, далеко не факт, что сработает у других, и vice versa. Поэтому скорее это, ну, наверное, вот про эмпатию, то есть это вот про такой вот какой-то постоянный поиск вот этого баланса между тем, чтобы учитывать интересы как людей вокруг себя, стейкхолдеры всех процессов, которые, да, но в то же самое время держать как бы свою цель, ну, вот своей целью. И это, ну, мне кажется, ну, тут всегда ты будешь сначала в одну сторону клониться, потом в другую сторону, потом, может, там притуда чуть-чуть будет снижаться, но вряд ли, ну, до конца вот остановится вот в такой-то статике. Вот. Это, наверное, очень абстрактные какие-то мысли, но если навернусь тогда еще больше всего абстрактного, чтобы уже совсем уйти на как-то преисполненной ноте.
Давай.
Могу поделиться одним таким, не знаю, мыслительным, что ли, паттерном, да, который мне помогал проходить самые сложные ситуации, там, условно, и не, условно, сходить с ума, да. Я просто в такие моменты очень сильно визуализирую, ну, стараюсь визуализировать себе, что мы, по факту, летим на одной из триллионов-триллионов песчинок из никуда в никуда. И что даже произойдет с этой нашей песчинкой, вот планетой Земля, предположим, да, по-хорошему, в глобальном масштабе значения как бы как такового не имеет, да. И что нам осталось? Ну, это все к чему? Это к тому, что, как правило, все большие загоны, они, ну, много больших загонов происходит от какого-то поиска универсального смысла жизни. Типа, ну вот, скажи мне, вот где цель, да? А, ну, мне кажется, я не говорю, что это истина, но мне кажется, да, что цель ты выбираешь сам. Ты сам выбираешь, во что играть, в какие игры, да, или выбираешь вообще не играть в игры, да, и это тоже вполне себе достойный путь, там, условно, путь там монаха, скажем, да. Ты просто выбираешь, как условно вот провести вот это время, которое тебе отведено, и, наверное, лучше бы выбирать способы, от которых ты кайфуешь больше, чем страдаешь. То есть это, ну, чуть-чуть коррелирует, наверное, с какими-то буддийскими посылами. Не совсем как бы точно с ними, да, но как минимум вот этот вот поведенческий паттерн очень сильно помогал вернуть себя вот в это вот... Типа, Юрец, успокойся. Ну да, ты закрыл стартап. Типа, знаешь, сколько еще стартапов, во-первых, закрывается, а вообще знаешь, что по-хорошему это вообще не имеет... Ну, типа, оно имеет значение для тебя, потому что ты поверил, что это имеет значение.
Как интересно, что я эту мысль прокручивал у себя в голове много раз, в том числе за последнее время, но я не видел там оптимизма, потому что эта мысль заканчивалась на том, что мы песчинка... И это, блин, не имеет никакого смысла вообще. Вот все, что мы делаем, не имеет никакого смысла. Я думаю, Матвей, все, что ты делаешь, все твои стартапчики, это все фигня. Ну, типа. А сейчас я такой, прикольно, что это фигня, возможно, для всех, но для тебя нет. И да. Ты кайфуешь от того, что ты делаешь. И ты выбрал делать то, от чего ты кайфуешь. И продолжаешь это достаточно долго делать. Сколько? Мы уже давно в теке.
Да,
вот.
Да.
Года. И да, это очень интересно. Я сейчас вдруг осознал, блин, прикольно, если разжить, ну, то да.
Чё? Ну, а по-хорошему, это можно упаковать вообще в очень простую фразу, про которую, по-моему, Наваль писал. Я знаю, что ты тоже как бы респектуешь Навальну. Он писал про то, что счастье — это выбор. Вот и все.
О, да.
И это очень важная мысль, ну вот лично для меня, я даже ее визуализировал сейчас, как это, поделюсь на паблик своим аутичным хобби, вот-вот нарисовал песчинки, вот это все, это вот эти триллионы-триллионы типа песчинок, из которых состоит наша вселенная.
Вау, это ты ручкой рисовал песчинки?
Ну, это Remarkable, это, типа, этот e-ink планшет, на котором можно писать. Но у меня есть, это уже репродукция, да, у меня есть еще, ну, была, точнее, на бумажной версии этого, она, к сожалению, в Киеве где-то затерялась.
Блин, очень круто. Слушай, у меня какие-то супер теплые ощущения, и как будто я так и задумывал, потому что я думал, вот сейчас обсудим, офигеть, какие тяжелые года. Для тебя еще более тяжелое, ты в Киеве находился в это время. И я думал, блин, лишь бы это не было очень грустно. И честно, за все время мне ни разу не было грустно, и у меня прям очень теплые эти вайбы от этого разговора. Очень интересно, это я даже не знаю, я не могу подобрать нужные сейчас эти слова описания для того, что я ощущаю, но я ощущаю офигительную прям благодарность за этот разговор. Очень круто.
И, кстати, я ощущаю абсолютно то же самое. Мне на самом деле, знаешь, как-то очень приятно было вот прорефлексировать опять весь этот путь, да. Конечно, ну, то есть, ну, что греха таить, много говна хлебнули, да, но чего на этом фокусироваться, когда есть, как бы вот, настоящий момент, в котором много чего происходит очень крутого, чем можно насладиться, да, б, есть, условно, будущее, про которое можно... Ну, про которое только, условно, твой выбор думать, что будет все хорошо или все плохо. И более того, я не знаю, то есть научно это сложно подтвердить, но что-то пока что, возможно, сейчас прозвучу очень профански, либо как-то, ну, странно, да, но что-то есть ощущение, что будто бы на чем ты фокусируешься, какой ты образ будущего себе нарисовал, то ты и получаешь в итоге, ну, с большего. То есть, вот, сфокусируешься на каком-то негативе и получаешь много негатива. Возможно, это потому, что ты просто больше обращаешь внимание на это. Соответственно, чтобы просто подтвердить свою правоту. Я же говорил, что будет плохо. Вот, смотри, как все плохо. Ну, это выбор кому-то. Ну, я вполне могу представить, что кому-то... То есть, ну, это их осознанный выбор, им комфортно жить вот в такой вот роли. Ну, вот и окей, да. В принципе, есть там вполне успешные, там, например, литературные критики, предположение только литературные, да, в принципе, критики, которые очень органичны в этой роли. Кайф, если им в этом, ну, комфортно, то это выбор.
Да, да. Это отдельно, вообще, надо это всем посоветовать, перечитать главу про счастье в книге Наваля, «Альманах».
Да, очень рекомендую. А еще небольшой автоп. Ты же знаешь, что он запустил свою новую...
Приложение?
AirChat, да.
Да.
У меня, если что, есть... 3, по-моему, инвайта. Там прямо пока что сложно очень попасть, потому что я своего там ждал. Я один из первых в IT закрутился. И, короче, очень долго его ждал. Ну, короче, по-моему, есть 3 инвайта. Если что, не знаю, это вброс. Но если что, можем разыграть, например, залупить какой-нибудь комментарий или что-нибудь еще, какие-нибудь инвайты.
Вау,
там.
Вот это будет идеальный байт. Идеальный. Давай разыграем один инвайт. Один
инвайт в AirChat. Инвайт в AirChat. Там сейчас где-то порядка 5000 юзеров. Я это сужу по количеству подписчиков у Наваля там в профиле. Поэтому все еще, в принципе, вполне возможно попасть и с ним подискутировать там.
Уф. Вот это байт. Идеальная
подгончик
диалога.
Еще и подгончик.
Спасибо тебе большое. Было очень...
Да, во-первых, спасибо тебе, но давай мы отмартуем какой-то конкурс тогда или что-то такое, интерактивчик. Комментарий какой? Самый добрый?
Давай. Блин, я не знаю. Давай подумаем. Подумаем. Можем, я в свой канал закину, ты закинешь свой, и что-то сделаем прикольное.
Окей, тогда мы прямо сейчас не скажем условия, но мы подумаем асинхронно и напишем о них.
Да, именно так и сделаем. Огонь. Ну что, время все. Было очень круто. Спасибо, что пришел. Я думаю, это для обоих нас было супер ценно. Поэтому, да.
Спасибо, что позвал. Мне самому было очень приятно. Я рад, что тебе было клево. И надеюсь, что еще кому-то, если не даст каких-то инсайтов, то как минимум может улучшить настроение.
Да.
Это тоже отличный. Это тоже отличный, в принципе, результат.
Супер, все, спасибо.
Да.